говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» за горизонтом. Русские в Чили.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada.
«За горизонтом» – программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, а порой и другие созвездия над головой. Герои этой программы – Надя Васильченко, Ксения Макаренко и Олег Ясинский – жители Чили, далекой страны, растянувшейся узкой полосой вдоль западного побережья Южной Америки, страны, находящейся буквально на другой стороне планеты. И в ближайшие 11 минут мы поговорим с Ксенией, Надей и Олегом, как их занесло туда, каково им там жить и что это вообще такое Чили. Начнем с Олега, чилийского старожила. Он уехал из Киева в Латинскую Америку в середине 90-х.
Меня Чили впервые, наверное, заинтересовало своей музыкой, когда еще в Советском Союзе помнили Виктора Хару, когда еще были кампании солидарности с Чили, когда здесь была диктатура. Тогда, я думаю, что для всего нашего поколения Чили прозвучало очень сильно. Наверное, в то время родилась какая-то мечта прикоснуться к этой стране физически. В принципе, меня всегда интересовала культура, история Латинской Америки. Я, наверное, предчувствовал, что я когда-нибудь здесь буду жить. Я работал в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами. После этого я работал в туризме. Приехал сюда искать контакты в Чили, Боливию, Перу, Эквадор. Примерно пару лет прожил между Киевом и Сантьяго и в конце концов вернулся в Чили. Прожить в рамках одной жизни хотя бы парочку разных жизней.
А теперь очередь Ксении, совсем недавно приехавшей в Чили из Комсомольска-на-Амуре. Ксения исповедует религию Бахаи, познакомилась со своим будущим мужем-чилийцем на сайте последователей этой религии.
2 года мы переписывались, и через 2,5 года я решилась приехать сюда. Я хочу создать семью, и он тоже хочет создать семью. Решили, что мы, если познакомимся, если мы понравимся друг другу, почему бы и нет. Язык мне больше всего помогали изучать здесь, в семье, потому что мы живем с родителями Виктора, они английского не знают, поэтому в основном практиковала со свекром. И здесь очень хорошая семейная традиция, всегда обедать и ужинать вместе. Поэтому всегда есть время поговорить о том, о сём. Очень теплая атмосфера в семье. Меня приняли здесь буквально как родную дочь.
В отличие от Ксении, Надя прекрасно знала испанский и приехала в Чили из Киева на работу.
У меня были страхи свои, потому что кто его знает, что такое Чили. Непонятно где. Бабушка моя смотрела по карте. Смотри, как далеко это через океан лететь. Первым было то, что мне казалось, что я осталась еще пока в Германии. Я летела через Франкфурт. Аэропорт очень современный. Я думаю, нет, наверное, не Чили. Это не страна третьего мира. И когда я вышла, таксисты на разных языках со мной заговорили. Я там по-английски, по-немецки, по-французски, по-русски. Я подумала, елки, где же я нахожусь?
С Надей, Олегом и Ксенией мы говорили о том, чем отличается Чили от их родных мест. Не скучают ли они по дому и где, собственно, их дом?
Первое чувство в том, что на самом деле это не так далеко, как кажется, если смотреть на глобус или на карту. Попадая в аэропорт Сантьяго, особенно весной или осенью, можно почувствовать те же запахи, которые нам знакомы с детства. Есть ряд мест, где, в общем-то, очень трудно представить себе или поверить, что нас разделяют десятки тысяч километров. Острого ощущения за границей здесь, в Чили, у меня не было. Я не знаю, можно ли так сказать, что перестал существовать мой дом в Киеве, появился мой дом в Сантьяго. Две реальности, украинская и чилийская, для меня иногда смешиваются. Скорее можно было бы говорить об одном доме, разные части которого разделены десятками тысяч километров. Когда я попадаю в Киев, например, я посмотрю в окно и не вижу Анд, не вижу горы. Здесь в Чили из любой точки видны горы. В Украине этого нет ничего. А в Чили после долгого отсутствия, первое, что я делаю, я иду на центральный рынок, ем сырых моллюсков, выпиваю немножко белого вина. В этот момент я чувствую, что я приземлился.
Здесь буквально 1000 километров от Сантьяго есть очень хорошее место, называется Пукон, это курортный поселок, где есть вулкан, озеро, леса. И там очень похоже на Украину. Запах другой совершенно. Единственное, что вулкан не вписывается в мои украинские пейзажи. Буквально 2 дня назад мне так захотелось вернуться из-за того, что меня спросили насчет театра здесь, в Чили. Я была в театре, честно признаюсь, только один раз здесь, в театре оперы и балета. Потому что, во-первых, репертуар очень бедный и очень дорого. Это статусное место, туда идут люди, у которых есть деньги, за один билет заплатить $200. И вот именно тогда я подумала, как же хорошо было дома.
Конечно, я скучаю по родителям и по друзьям, по русской природе скучаю, потому что мы живем в городе Копиапо, в пустыне Атакама. И здесь очень бедная природа, каменистые горы и зелень только в черте города, что посажены людьми. И я очень скучала по нашей дальневосточной тайге, по этой пышной природе, тем более я люблю ходить в походы.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герои сегодня жители Чили Надя Васильченко, Ксения Макаренко и Олег Ясинский. Я попросил ребят рассказать о Чили, о том, что там едят, что пьют. Ну, а девушек, разумеется, спросил, что там носят.
Я стала одеваться по-другому, более закрыто, более практично, чтобы не выделяться очень сильно. Мне несколько раз даже говорили: «Надя, ну ты одеваешься не по-нашему, хватит».
Чилийцы темноволосые большинство, очень редко встречаются голубые и другие светлые глаза. И поэтому все сразу, видя меня на улице, понимают, что я не чилийка. Я уже настолько привыкла к тому, что я отличаюсь, что я стараюсь в одежде уже не отличаться ничем. Одеваются здесь более скромно, чем в России. В основном все в брюках, редко увидишь юбки. Платье вообще, наверное, не видела ни разу.
Чили не такой латинский народ, как мы все представляем, танцы, пляски, фрукты и так далее. По сравнению с бразильцами, которые ходят и поют на каждом углу, эквадорцы, которые утром едешь, они поют, вечером едешь, они поют, и в обед они поют, сюда они поют, чилийцы нет, они работают.
Чили – это пейзаж, который постоянно перед глазами, побережье, скалы, океан, холодный в течение всего года. То есть это море, которое лучше любить платонически, наслаждаться пейзажем, но входить туда трудно.
Есть люди, которые купаются. Летом пляжи забиты, я не смогла. И я за все 4 года здесь в Чили только один раз немножко пошагала по воде, и все. Океан у меня вызывает восхищение, но не как место для купания.
Юг Чили, край озер, вулканов, говорят, что это похоже на Швейцарию, но масштаб совершенно несопоставим. Здесь огромное расстояние. Мы плавали на рыбацком маленьком кораблике по Магелланову проливу, попадали на острова, где до нас, возможно, вообще не было ни одного человека. Пейзажи юга Чили, где 4 времени года меняются минут за 15, где животные многие не боятся человека до сих пор. Там живут люди, люди человеческого качества, такого, как в России, в Сибири знал таких людей, в постоянной борьбе со стихией, вдали от всего. Там странная такая смесь леса между тропическими джунглями и северными лесами. Скалы, гряды вулканов местами и очень яркие краски неба, поскольку из Антарктиды соседней постоянно дует ветер, постоянно меняются облака, иногда можно видеть несколько радуг сразу, дождь, потом солнце через 5 минут. А если лететь 2000 километров на север, мы увидим самую засушливую в мире пустыню Атакаму, где вообще ничего не живет, и можно подняться к боливийской и перуанской границе в альтиплану. Лунные пейзажи, одиночество, пустоты, тишины.
Что я вижу из окна спальни, это горы. Зимой, когда заснеженные вершины, а внизу зелень. Смотреть на пальмы на фоне белого снега, это очень красиво.
Главное украшение Сантьяго – это горы. Когда выпадает снег на окружающих его кордильерах, и вот это вот все сияет в лучах заходящего солнца, сам по себе Сантьяго по сравнению с другими городами Южной Америки, он мало интересен. Из Буэнос-Айреса, из Аргентины я всегда возвращаюсь в Сантьяго, как из столицы в такую глубокую провинцию. Сантьяго не всегда был таким. За годы военной диктатуры здесь почти все время был комендантский час, и людей отучили от ночной жизни. Вальпараисо – это самый красивый, самый интересный, может быть, порт Латинской Америки. До того, как выкопали Панамский канал, когда корабли были вынуждены идти через Магелланов пролив, Вальпараисо был самым главным портом обеих Америк. На нескольких холмах он нависает над океаном, и главный вид транспорта там фуникулеры.
В Сантьяго я не была в горах, а здесь, к сожалению, такие горы песчаные. И один раз я все-таки с мужем собралась и говорю: все, уже пойдем в горы. Пошли, я поняла, почему здесь никто не ходит в горы. Там абсолютно нет ничего интересного, кроме камней, и очень сильный ветер. Здесь все дома в основном одноэтажные, двухэтажные, только в центре буквально по пальцам можно посчитать высокие здания. А у нас город Комсомольск-на-Амуре — это 9-этажки, много деревьев, Амур рядом. Конечно, Комсомольск-на-Амуре красивее для меня, чем Копиапод.
Мне очень нравится то, как к тебе относятся здесь. Пчелицы улыбаются. Приходишь что-то купить, тебе говорят «здравствуй». Люди доброжелательные, открытые.
Для жизни мне нравится эта страна, потому что здесь очень спокойно. После России я стала немножко здесь спокойнее, потому что здесь ниже уровень преступности, а здесь все очень любят детей. На мой взгляд, здесь крепче семьи, чем у нас в России. Мне это все нравится, и как будущей матери, для того, чтобы растить детей, Чили замечательная страна, на мой взгляд.
Мне бы хотелось иметь 3 детей. В Чили, в принципе, многодетная семья – это не редкость. Детей очень любят, причем в воспитании участвуют и все бабушки, и дедушки, и тети, и дяди. И иметь здесь детей – одно удовольствие, но дорого.
Ну, людей, в первую очередь, это фрукты. Любые, очень дешево. Идешь, покупаешь на базаре, все свежее, все самое лучшее, привезенное с юга Чили.
Здесь просто рай всего свежего. Местная еда сначала меня немножко шокировала. Смесь сладкого, соленого, мяса с сахаром. Но потом я привыкла и сама стала готовить уже это.
Сами чилийцы едят очень много мяса с вином. С друзьями по вечерам собираются где-нибудь во дворике. Рыбу и морепродукты не едят. Верно, когда чилийцы были бедными, питаться рыбой и морепродуктами – это было синонимом бедности. А есть мясо – это уже давало какой-то статус. На рыбу у морепродукта упал спрос. Сейчас здесь рыба дороже мяса. Хотя, если посмотреть на карты Чили, это очень странно. Есть такая рыба рейнета. Если приехать рано утром на побережье, купить ее у рыбаков и на решетке переложить листьями эвкалиптов, все побережье Чили покрыто эвкалиптовыми лесами. И на медленном огне, вот это очень вкусно. Вино здесь все хорошее. Так можно проводить часы с удовольствием в общении и в дегустации.
Жители Чили Надя Васильченко, Ксения Макаренко и Олег Ясинский в программе «Радио Свобода за горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Теща и зять».
Сегодня оба моих собеседника – мужчины, потому что речь в передаче пойдет о теще, матери жены. Образ этот, чрезвычайно популярный в обычной разговорной русской речи, занимает первое место среди персонажей анекдотов. И мне лично кажется, что не только количественно анекдоты о теще превосходят все остальные, но и драматургически. Среди них больше талантливо придуманных, сакрально обоснованных, несмотря на всю унизительность жанра. Секрет этого, безусловно, таится в реальной жизни, в семейных отношениях, которые именно с этой стороны выглядят довольно миролюбиво, хотя более жестокого анекдота, чем анекдот о тёще, трудно сыскать. Причины подобного мужского отношения к матери жены я попросила найти в жизни и современной культуре филолога Геннадия Слышкина и журналиста-лингвиста Владимира Елистратова, рассказывает Геннадий Слышкин.
Слово «теща» употребляется не в прямой функции, то есть не для обозначения конкретного человека, а в метафорической. Без наименования авторства приведу просто несколько примеров. Вот в одном из романов «Дай русскому человеку свободу, так он сразу тещу зарежет». Звучит нормально. «Дай русскому человеку свободу, так он сразу тестя зарежет». Звучало бы странно, согласитесь. Были в свое время такие сигареты «Друг» с собачкой на коробке. Просторечным их наименованием было «тещин портрет». Известная эмблема медицины – чаша, вокруг которой обвелась змея. В просторечии ее именовали «теща пьет чай». Со свекровью, со свекром, с тестем, с невесткой ничего подобного не делалось. И началось это с 40-х-50-х годов. Переход от аграрной культуры к культуре города, к культуре скученности совместной жизни. Удивительно другое. Ни в одном анекдотном цикле мы не встречаемся с такой массированной, с такой жесткой агрессией, как в анекдотах о теще. Во-первых, анекдотов о теще больше, чем анекдотов о большинстве национальностей. В анекдотах о теще, как ни в одном другом анекдотном цикле, представлена тема смерти. Кровь, смерть, убийство, желание смерти, издевательство над трупом. Практически ни в одном другом цикле этого нет.
А вы не думали, что может быть это такое виртуальное убийство жены?
Какой смысл производить виртуальное убийство жены при помощи тещи, если в анекдоте можно напрямую убить жену? Анекдот и существует для того, чтобы сделать возможным то, что невозможно в реальности. То есть я не могу тебя убить в реальности, так хотя бы убью в анекдоте. Это происходит с милиционерами. Это происходит с налоговой инспекцией. Кстати, вот в последнее время участились такие анекдоты. Есть даже анекдоты о детоубийстве. Анекдотов об убийстве жены очень мало, а вот у тещи огромное количество.
Неужели действительно такие сложные, трагические отношения в жизни между тещей и зятем?
Это не настолько драматические отношения, сколько постоянное, регулярно подавляемое раздражение. И если его периодически не выпускать в форме анекдотов, то, вероятно, оно может привести к трагической ситуации.
Вообще очень странно, потому что мужчина, как правило, архаически он должен сражаться с мужчиной. То есть женщина на его же территории, она по логике не должна его раздражать. То есть это не соперник.
И именно поэтому в ряде анекдотов теща лишается статуса женщины. Тамада на свадьбе. А теперь выпьем за прекрасных дам. Мужчины и теща пьют стоя. Теща — это, как сказано в ряде анекдотов, змея подколодная, враг в доме и так далее.
Наоборот, если рассматривать тещу как раз как женщину.
В ситуации, которую вы описываете, средством обращения с тещей становилось бы не убийство, а сексуальное насилие. Это действительно есть, но в моей коллекции из 160 анекдотов это всего 2 анекдота. То есть сексуально теща интересует очень слабо.
В отличие от частушек.
Частушки все же это продукт аграрного общества, когда был и другой средний возраст рождаемости, и не было вот этого вот совместного существования. Поэтому для частушки это было актуально, для анекдота уже нет. Анекдот никогда не воспринимает ребенка мужского пола как будущего свекра. Но зато ребенка женского пола может прогнозировать. Например, анекдот, когда Танечка в детском саду прибегает зареванная к воспитательнице и говорит: «Меня Вовка побил». «За что, Танечка?» «Он сказал, что тещу еще в детстве убивать надо». Зато ребенок мужского пола в анекдоте всегда прогнозирует себя, видит себя как будущего зятя. Мальчик просыпается весь в слезах, к нему подбегают родители: «Что случилось?» «Да теща приснилась». 2 самых популярных сюжетных хода в анекдоте. Первый – это убийство тещи или пожелание ей смерти, также нанесение телесных повреждений. И второй, аналогичный по сюжетным ходам, по стилю, это изгнание тещи со своей территории. Ну, например, это очень известный текст. Раздается звонок, мужик, персонаж анекдота, открывает дверь, видит стоящую на лестничной площадке тещу. «Здравствуйте, мама! Вы к нам надолго?» «Да пока не надоем. Что, и чаю не попьете?» То есть не пустить, изгнать, защитить свою территорию – это вот то, что называется в английском языке «troublemaker», то есть тот, кто привносит в дом ссору. Поэтому его нужно удалить.
И теща ведь, как правило, она одна, она же без мужа, без тестя.
Абсолютно всегда. Тестя в анекдоте нет вообще, ни в одном. Третья по частотности группа текстов – это лишение именно коммуникативных возможностей, то есть отрезание языка или что-то иное. Ведь анекдот – это жесткая ролевая структура. Но в анекдотах о теще происходит регулярный сдвиг. Как только человек сталкивается с тещей, со своей или с чужой, или он отказывается от своих профессиональных качеств и тут же автоматически принимает на себя качество зятя. Своего рода мужское братство, мужская солидарность. Например, идет операция, в коридоре сидит мужчина, к нему выходит хирург и говорит: «У меня для вас очень плохая новость. На 6-м часу операции ваша мать...» Тут его перебивает: «Да это не моя мать, это моя теща». «У меня для вас отличная новость. На 6-м часу операции...» Если в других анекдотах, основанных на агрессии, как правило, объясняется сначала, а почему нужно проявить агрессию по отношению к тому или иному человеку, то здесь эта причина всегда выносится за скобки. Вред тёще – это само собой разумеющаяся вещь. Конечно, эту проблему как-то нужно решать, но, к сожалению, это не лингвистическая проблема. Это проблема именно существования человека в социуме и, прежде всего, наша любимая жилищная проблема.
Анекдот хорош именно тем, что он не просто отражает, трансформируя самым фантастическим, едва ли не архаическим образом действительность, но и регулирует ее. Если в традиционной деревне женщины выходили на улицу, чтобы хором пропеть про убийство постылого мужа, здесь же в песне поругать свекра и свекровь, то теперь тайная агрессия имеет иной вербальный выход – анекдот. Мой следующий вопрос Владимиру Елистратову. В числе его публикаций статья «Метафизика тёщи». Почему такое сложное отношение к тёще? И сложно ли оно?
Тёща сама по себе во всех культурах мира присутствует, хотя в больших присутствует свекровь. А поскольку у нас очень специфические российские условия, это перевёртыш классической ситуации. Поэтому такая точка напряжения очень большого.
Почему тёща, а не тесть?
Это сложный вопрос. Во-первых, тестей их меньше. Они просто вымирают, как правило, не дожидают до этого возраста. Теперь, если есть тёща, и у неё есть тесть, то она как-то тестем, мужем своим занимается. А если она одна осталась, девать себя куда-то надо. Тетеньки у нас все-таки архипассионарные. Поколение людей, которые родились в 30-х годах, в 40-х годах, это же люди с нерастраченной энергией. Они же жили в стабильном обществе. Это была некая эйфория, палатки какие-то, походы, туризм, 70-е годы легенькие, 80-е, в общем, симпатичные. Под конец что-то там надломилось, но они уже пенсионерки.
Но в реальной жизни не так часто эти отношения явно напряжены. Даже редко выясняют отношения. Как правило, дочери достаются.
Ведь кто приезжает, кто вселяется в дом? Как правило, иногородний. Значит, это человек с огромными амбициями, который пробивается в жизни. Он по жизни лидер. И вдруг он попадает в ситуацию, где он не главный. И получается вот такой винегрет.
Но тёща, мне кажется, это еще и жена в будущем. Это та плохая часть жены, которая присутствует зримо в настоящем.
Можно и так. Но у того, кто женится, есть некая мечта. А тут он видит некую реальность. Действительно, это некая проекция в будущее, которая дает посыл разочаровательный, безусловно, хотя не всегда. Есть ведь и со стороны тёщи определенное напряжение. У нее единственное, что дорогое есть, это дочь. У нее есть некий идеал, с кем эта дочь должна быть. И тут вот этот идеал лежит на диване с пузом и так далее. Это такие тупиковые ситуации, две разрушенных мечты, если угодно. И отсюда получается пассионарное напряжение. И естественно, что самые наболевшие, самые жесткие противостояния всегда осмеиваются. Это нормальный карнавальный ход. То есть смерть – это самое смешное. Конечно, идеальный случай – это встречаться на блинах. Русский фольклор о тёще, он насчитывает не одно столетие. В 13-14 веке уже про это про все прописано. Какой-нибудь мотив изнасилования тёщи в лесу где-нибудь, прошу прощения. Тысячи частушек таких написано.
Изнасилование тёщи – это что? Смысл этого?
Это просто нормальное здоровое осмеяние. Если тебе трудно, самый лучший ход – это осмеять ту ситуацию, в которой ты находишься. Тут есть четкий закон, что если есть некие нормальные, устаканенные, говоря современным языком, гендерные отношения. Не обязательно это какой-то конфуцианский вариант, когда папа главный, а матриархат – это тоже вполне стабильная вещь, которая долго существовала. Полигамия, что угодно. Есть определенные правила игры. Вот в нашем обществе и в современном западном обществе в целом нет правил игры. И вот тёщинский сюжет – это типичный вариант. Если говорить структурно, то это просто расшатанная иерархия. Неизвестно, как кому себя вести. Вообще, это особенность русского общества.
Здесь, я думаю, мой собеседник ошибается. Противостояние тёща-зять и есть форма семейных отношений, по крайней мере, в советской и постсоветской России. Кстати, это ее отличие, оригинальность, вполне возможно, когда-нибудь исчезнет. Как только решится жилищный вопрос, появятся места в детских садах, а средняя продолжительность жизни мужчин сравняется с женской. И тогда сама собой отпадет необходимость избавляться от тещи вербальным образом. На эту тему в сегодняшней передаче рассуждали Геннадий Слышкин и Владимир Елистратов.
Тамара Леленкова, программа «Мужчины и женщины» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Оренбургской области задержана группа подозреваемых в нескольких убийствах на территории соседней Башкирии. В ходе спецоперации в перестрелке был ранен боец ОМОНа. В Сунжинском районе Чечни в населенном пункте Слепцовская в результате обстрела сегодня ночью ранены 3 человека. В ингушском городе Карабулак, по сообщениям СМИ, обстрелян из гранатометов и разрушен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий московскому бизнесмену Мусе Келигову. В зоне грузино-абхазского конфликта в нескольких районах произошли новые столкновения. Данные о пострадавших и участниках перестрелок противоречивы.
В Тольятти третий день продолжают голодовку инвалиды-чернобыльцы, протестующие против невыплат положенных им компенсаций. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Михаил Касьянов избран единым кандидатом в президенты России от оппозиции еще в одном регионе. За бывшего премьер-министра проголосовали участники конференции «Коалиция «Другая Россия» в Нижнем Новгороде. На Украине Центральная избирательная комиссия обязала президента Виктора Ющенко воздерживаться от политической агитации перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Верховную Раду. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад призвал США проявить мужество и вывести войска из Ирака. В воскресенье Ахмадиниджад вылетает в Нью-Йорк, где выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В Мьянме продолжаются массовые акции протеста буддийских монахов. Монахи выражают солидарность с жителями страны, недовольными политикой военного режима. Кубинское телевидение показало вчера вечером интервью с президентом страны Фиделем Кастро, более года назад отошедшим от дел из-за болезни. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов.
В дни, когда в Москве проходит очередная книжная выставка-ярмарка, поневоле следишь за теми книгами и авторами, которые там, что называется, звучат. Ну а когда такая книга называется «Белое движение», пройти мимо нее просто невозможно. Ее автор, писатель и историк Олег Гончаренко, сегодня в гостях у программы «Книжный угол». Олег Геннадьевич, я в принципе соглашаюсь с вашими идеями и с вашей большой приязнью к людям, создававшим «Белое движение». Но есть одно «но». Порой вам, как автору, не хватает, ну что ли, объективного, спокойного, хладнокровного взгляда на вещи. И я вдруг начинаю себя ловить на мыслях, что «а как же так? А с красной стороны тоже были герои, а почему об этом не сказано?» Еще чуть-чуть, и я начну защищать красную доктрину, что, конечно, для меня выглядит достаточно дико.
Я не мог относиться беспристрастно к этому вопросу. Примерно 70 лет любой читатель в нашей стране знакомится с темой гражданской войны только по многотомным исследованиям, созданным в эпоху Брежнева, Сталина. Первые истории гражданской войны стали выходить именно при Сталине, и можно себе представить, какая там была трактовка этих событий. Я эти отдельные книги видел, читал, я смотрел разные компилятивные труды, и мне просто приходил дикий ужас, потому что если почитать всю эту литературу, то создается впечатление, что белое движение — это, в общем-то, действительно исчадие ада, такие силы зла некие, которые вот благородные большевики всеми силами побороли едва-едва. Перекос официальной трактовки этих событий, он меня подвигнул к более глубокому изучению первоисточников.
В них ведь тоже есть некоторый перекос. Но, может быть, действительно сейчас не хватает объективной, спокойной истории гражданской войны в ее, в буквальном смысле этого слова. В советские времена была история, но она, как вы сказали, написана с позицией «Сталин-защитник Царицына», Троцкого нет вообще, хотя он руководил Красной
в бронепоезде, он носился по фронтам и, в общем-то, участвовал, надо сказать.
Вот. А объективности не хватает очень и очень. Может быть, стоит действительно такую историю создавать? Есть ли такая возможность сделать это сейчас? Ведь документальных источников наверняка можно много отыскать.
Да, я бы сказал, что можно. Хотя я сомневаюсь, что сейчас доступны все источники миграции. С другой стороны, представляю себе историка, который сейчас с вдохновением начнет описывать подвиги Сталина и Ворошилова в Царицыне. Что касается взвешенной позиции, я думаю, что да. Для этой книги должно прийти свое время. И когда будет создано хотя бы еще несколько вот таких, как я называю в кавычках, пристрастных трудов, как мой, тогда, в общем-то, на неком сбалансированном материале можно что-то создать совершенно беспристрастно.
На ваш взгляд, в чем была главная причина поражения белого движения? Ведь очень много было разных сил. И Колчак, и Деникин, и затем уже Врангель с Юденичем. Может быть, в разрозненности этого движения была главная причина поражения? Или были еще какие-то финансовые, политические причины, лозунги не те? Согласитесь, что лозунг «Ленина земля крестьянам» в крестьянской фактически России, он был, ну, таким бронебойным, как говорят.
Да, ему было очень трудно что-то противопоставить, и даже Врангель пытался в Крыму устроить некую земельную реформу, и, собственно говоря, отдали крестьянам там землю, но это уже было в конце войны, когда подобные шаги уже были малоэффективны. Действительно, пропагандистский аппарат большевиков оказался куда более эффективным, и, в общем-то, достаточно в короткие сроки этими усилиями они смогли вовлечь в свои массовое движение все слои практически населения, при том, что часть воевала на фронтах красных по принуждению и там мобилизации, но в тылах, в Москве, в Петрограде, в крупных городах Самаре, Ярославле, вы знаете, основная масса людей колебалась. Не было такого единства, что нужна именно белая идея России. То есть был дичайший совершенно такой разброд. Но, к сожалению, как многие историки признавали, у белых не было эффективного пропагандистского аппарата. Все их осваговские, это такой орган пропагандистский при Ставке Деникина, попытки, в том числе и плакатов, и каких-то там песен, создание таких литературных даже образов, журналистских, я бы сказал, потому что работало и немало журналистов неплохих, в том числе даже и Куприн, в общем-то, был одним из таких активных журналистов, а оказались слабее. Надо признать, здесь, безусловно, преимущество большевистского, так сказать, такого подхода.
Одна из трагедий, на мой взгляд, российской армии – это ее разделение по сторонам. Ведь очень много царских офицеров сражались, работали в штабах Красной армии. И процент, подсчитанный вами, оказался очень велик – более 40%. В чем тут причина? Почему пошли служить Красным?
В общем, да, если смотреть на войну вот с точки зрения процента офицеров Генерального штаба, которые принимали участие в планировании операции с той и с другой стороны, вообще получается картина очень интересная. Офицеры Генштаба с той и с другой стороны планировали эту войну и воевали друг с другом. Почему пошли к красным большинство из людей? Кто-то просто, безусловно, испугался за свою карьеру, считая, что в рабочей крестьянской Красной армии им предложат несравнимо большие, так сказать, возможности. Был малый процент карьерных соображений, был достаточно больший процент заложников, потому что, естественно, большевики брали в заложники семьи офицеров, генералов, адмиралов. При отказе таковых служить, просто эти семьи расстреливались вместе с отказавшимся. Были люди, которые были вообще, к сожалению, выброшены произошедшими событиями в 17 году, скажем так, за борт жизни. Это были пожилые люди, генералы, офицеры. И эти люди пошли, собственно говоря, из-за куска хлеба. Совершенно многообразная картина. Единого порыва не было. Но принуждение, угроза убийством, угроза высылки превалировало.
Вы делаете акцент, в числе прочих причин, еще и на экономическую. Вы цитируете, что предлагали в обмен на согласие служить в добровольческой армии?
Обычно спрашивали офицеры, что дает добровольческая армия? Винтовку и 5 патронов.
В этом смысле у большевиков были больше возможности? И за счет чего?
Вообще экономика белого движения очень интересная тема. Я считаю, она ждет своего детального исследователя. Создатель белой армии, генерал Михаил Васильевич Алексеев, просто прилагал чудовищные и неимоверные усилия, чтобы как-то финансировать белую армию. И на первых ее этапах деньги буквально выбивались. Были добровольные жертвователи, были крупные коммерсанты, которые очень сомневались и не хотели давать деньги. Хотя были некоторые все-таки пожертвования добровольные и не обязательно на крупном уровне. У большевиков все-таки основа финансирования была поставлена на более широкий размах. Это были и зарубежные вливания большие. Это проявилось прежде всего в содержании отрядов Красной гвардии в 17 году. Чины Красной гвардии, эти наемные люди, получали раз в 15-20 больше, чем обычный офицер.
Но это за счет немецких денег?
Видимо, за счет немецких, да, да. Я не думаю, что были некие такие безумные добровольные пожертвования населения, потому что, скорее, население не знало большевиков. Но вливания из-за границы, которые приходили, они так или иначе поддерживали и помогали мобилизовать не только петроградцев, москвичей, желавших служить. Они помогали создавать различного рода такие международные отряды, как известно, китайцев, венгров, вот многих военнопленных, которые оставались в России после Первой мировой войны. Эти люди тоже включались, так сказать, в эту борьбу, но, по крайней мере, требуя оплаты своего труда.
Существует известная цитата: «Историк — это пророк, предсказывающий назад». Предположим, дело дошло бы до учредительного собрания в начале 18 года, удалось бы обойтись без того, что называется Октябрьским переворотом или Великой Октябрьской социалистической революцией. Случилась бы гражданская война после этого?
Все-таки мне кажется, что общество, дошедшее до своего, так сказать, до высшего накала страстей политических к февралю 17 года, конечно, уже после учредительного собрания, может быть, даже невольно бы обернувшись назад, наверное, бы все-таки убоялось бы продолжать что-то вооруженными средствами. Какое это было бы общество, я не берусь судить. Возможно, это была парламентская республика. Не исключаю, что это могла быть и монархия, потому что, тем не менее, британская, шведские монархии там и ряд других сохранились. Наверное, дело, конечно же, не в строе, но все-таки я думаю, что, увидев воочию, вот куда могла пойти Россия, наверное, будь то либералы, будь то демократы или консерваторы, все-таки они не допустили бы этой войны.
Так считает писатель и историк Олег Гончаренко, автор книги «Белое движение». Написана она с огромной любовью к деятелям «Белого движения», порой кажется в ущерб исторической не то чтобы правде, а скорее справедливости. Но если в ближайшем будущем получится эту справедливость восстановить, то есть создать подлинную историю гражданской войны, наверняка книга Олега Гончаренко сыграет здесь далеко не последнюю роль.
А сейчас вы услышите программу Лили Пальвелевой «От А до Я» о речевом поведении в малых группах.
Пациентов, попавших в одну больничную палату, спортивную команду, школьный класс, работающих бок о бок коллег, семью и даже людей, долго едущих в одном купе поезда, лингвисты рассматривают как малые группы, в которых возникает особое речевое поведение. Заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин, автор многих работ по этой тематике. Ему слово.
Когда человек среди своих, он себя ведет иначе в языковом отношении, в речевом. Он более раскован. Кроме того, наблюдаются какие-то особенности речевые, которых нет, когда он общается, допустим, с посторонними людьми. В сплоченных коллективах, в семье, в производственной группе, в игровой группе. Есть свои словечки, свои любимые обороты, свои намеки, когда люди даже ничего еще не произносят, а только начинают что-то, какой-то сигнал дают, и уже устанавливается взаимопонимание. Малая группа, она организована по принципу лидера и все остальные. В группах игровых, допустим, подростков, бывает какой-то лидер по своим личностным качествам, по каким-то достижениям, допустим, спортивным. Среди подростков это ценится особенно. Могут быть лидеры по другим аспектам, самые умные, допустим, или самые остроумные. И вот оказывается, что речь лидера, его любимые слова, там, любимые обороты, какие-то присловия, даже особенности произношения могут оказывать влияние на речь всех остальных. В отечественной социолингвистике изучение малых групп лингвистическое, социолингвистическое, началось сравнительно недавно. В советское время вообще преобладал так называемый макроподход, то есть изучались классы, слои, большие совокупности носителей языка с точки зрения того, как они владеют русским языком. А изучение малых групп не приветствовалось, потому что считалось, что это ведет к индивидуализму, там, к преувеличению индивидуальных черт, что невозможно, изучая малые группы, понять, как существует язык в обществе. Но ясно, что нельзя переносить механически свойства, допустим, человека в составе малой группы, его речевые свойства, на все общество. Но это и дураку понятно, что это нельзя делать. А примерно вот в течение последних 20 лет уже появились работы, ориентирующиеся на это именно. Помимо малых групп, которые я назвал, интерес представляет такие квазигруппы. Они на самом деле не группы, а меньшие. Допустим, общение покупатель-продавец. Общение врача и пациента, или там судья и те, кто с ним общается, там выявляются какие-то особенности, характерные для какой-то стороны человеческого поведения речевого.
Но ведь смотрите, один человек с продавцом говорит так, а другой совершенно иначе. Какие закономерности тут можно выявить?
Я, может быть, возьму другую пару, врач и пациент. В ситуации приема у врача поведение пациента определяется речевым поведением врача. Врач, осматривая больного, может сказать ему: «Помолчите, не дышите». Перенесите вот эти реплики на обычную ситуацию. Ну, допустим, человек едет в автобусе, а ему кто-то говорит: помолчите, оскорбительно. То есть здесь асимметричная такая ситуация. Один диктует другому правила поведения, и соответствующие, значит, реплики, лексика уже подстраиваются вот под это отношение асимметрии. Похожие вещи можно обнаружить и в других. И там покупатель-продавец, судья, подсудимый.
Но это должна заметить, буквально на наших глазах произошел заметный сдвиг в речевом поведении продавцов. Если раньше, как вы совершенно правильно сказали, их можно было ставить в один ряд с судьей и доктором, потому что они диктовали условия, недаром говорили: «Вас много, а я одна», то теперь все-таки это уже паритетное отношение.
Это, между прочим, даже уже отмечено было в литературе лингвистической, что для советского времени была характерна асимметрия. Покупатель находился в зависимом положении, и поэтому соответствующее речевое поведение его было там: бесконечные деколбаски, милая девушка, взвесьте, пожалуйста. Приниженные такие просьбы, в которых обнаруживается зависимость. Сейчас, когда продавцы заинтересованы в том, чтобы покупатель как можно больше набирал товара и платил деньги, конечно, тут ситуация... Хотя элементы советского сервиса все равно сохраняются. Спрашиваешь что-нибудь, сколько это? Там написано. Ей трудно сказать цену, это гораздо меньше слов вообще. Там написано, читайте. Такая реплика типичная.
А есть какие-то закономерности, которые выявляются для конкретных малых групп? допустим, для людей, которые давно вместе работают, и школьных друзей?
Я, может быть, приведу пример игровых групп подростков. Там жесткие требования именно к речевому поведению. Допустим, это игровая группа во дворе. Если в нее вливается подросток, у которого речевые навыки сложились в такой суперинтеллигентной семье, и они не соответствуют тем шаблонам речевого поведения, которые есть в этой группе, то он откатывается в положение аутсайдера, потому что он никак не может согласовать свое речевое поведение, его дразнят там. Очень часто для того, чтобы адаптироваться полностью в этой игровой группе, подросток вынужден приспосабливать свою речь. Цепер, один из известных американских лингвистов, у него даже был такой афоризм. Он говорит, как мы, значит, он один из нас.
Адаптивные механизмы у взрослых людей так накапливаются, что они легко переключают свои коды, оказавшись в разных ситуациях. Не получается ли, что у человека нет своего органичного языка?
Типичная и нормальная ситуация, когда человек является одновременно членом разных групп. И, соответственно, его поведение должно быть более или менее конформно по отношению к каждой из этих групп. То есть он многоязычен. И это не недостаток. Еще важный аспект, для чего нужно изучение вот это, например, для того, чтобы давать какие-то рекомендации человеку, чтобы он избегал так называемых коммуникативных провалов. Когда неверно понятое слово какое-то человека ведет к тому, что либо с ним прекращается контакт, либо начинаются конфликты. Элементарный пример, когда человек, обращаясь к другому, говорит: «Можно попросить вас закрыть окно?» Тот говорит: «Можно». И ничего не делает. Вопросы такого рода в русском языке предполагают в качестве ответа действие, а не словесный ответ.
Леонид Петрович, да. Это очень распространенная шутка среди многих моих знакомых. Ну, да. Обыгрывается именно это, когда спрашивают: а можно там что-нибудь? А тебе отвечают: попросить-то можно, демонстративно ничего не делать.
Это игра такая уже, когда человек сознательно обращает внимание на форму.
Что интересно, что в этих малых языковых группах очень часто повышается роль игры.
Конечно, многократно повышается по сравнению с тем, когда человек общается с посторонними. Там не поиграешь особенно, еще неизвестно, чем твоя игра кончится. А тут, поскольку взаимопонимание на очень высоком уровне, конечно, особенно в молодежных, студенческих группах, игра в слово и игра со словом – это просто одна из форм общения.
По моим наблюдениям и среди достаточно зрелых людей тоже, тут важно, мне кажется, не только возраст, а может быть даже больше близость, спаянность. В таких случаях игровой элемент постоянно присутствует.
Ну, тут еще важно все-таки, чтобы человек обладал чувством юмора, потому что в достаточно спаянной и сплоченной группе могут быть люди без чувства юмора. И с ним особенно не пошутишь, не поиграешь.
Согласимся с Леонидом Крысиным, это, конечно, случается, но куда чаще мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда у человека специфическое, скажем так, чувство юмора. Тем не менее, в малой группе и над плоской шуткой могут посмеяться, просто из солидарности.
Это была Лилия Пальвелева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Его любимый певец Фрэнк Синатра, сам же он, находится на противоположном Фрэнки полюсе музыки. Ваши разнокалиберные панасоники и океаны настроены на волну свободы в явно осеннем эфире «9 минут джаза» и ваш ДЭС. О ком же идет разговор?
Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. When you see me wearing, woman, and it's you I hate to lose. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of worries and trouble, darling, you know I've had my share.
Every day I have the blues. каждый божий день у меня блюз, классика Питера Чепмена, голос великого Биби Кинга, у которого нынче на юбилейном пироге 82 свечи. Впрочем, я забыл, что Биби Кинг вегетарианец, так что праздничный торт у него, скорее всего, омлет из шпината. Биби Кинг не пьет и не курит, зато в своей автобиографии он пишет, что чрезвычайно интимную жизнь он начал аж в 10 лет, и что у него 17 детей, не указывается от скольких матерей. Настоящее имя Биби Кинга – Райли. На свет он появился в городке Итабина, штат Миссисипи. Пресса величает его королем блюза, но он также является исторически третьей гитарой в списке 100 лучших гитаристов всех времен, по мнению журнала Rolling Stone. Кинг работал диджеем в Мемфисе, где его прозвали Bill Street Blues Boy. Отсюда Blues Boy и Биби, Биби Кинг. Очарование исчезло Роя Хокинса и Рика Дарнелла. Двойной альбом лучших блюзов Биби Кинга, выпущенный MCA Records. Блюз является важнейшей джазовой идиомой. Пианист Билли Тейлор говорил, что он не знает ни одного гиганта джаза ранней эпохи, середины 30-х или времен Кула, который бы, вне зависимости от того, играл ли он сам блюз или нет, не выражал бы стопроцентного уважения к этому стилю, не проявлял бы самых глубоких чувств к блюзу. Биби Кинг стал звездой R&B, ритма и блюза в 50-х годах. Каждый новый блюз, написанный им, был гигантским хитом. You know you love me, woke up this morning, please love me, when my heart beats like a hammer, you upset me, baby, every day I have the blues, sneaking around, 10 long years, sweet little angel, и please accept my love. Естественно, в те времена это были в основном 45-ки, винил. Первый винил на 33 оборота появился в 1948 году на Колумбии. Конкурирующая фирма RCA выпустила виниловый диск на 45 оборотов. 45-ки были привлекательнее и дешевле. Новые песни или блюзы появлялись чаще всего именно на 45-ках. I love the way she spread her wings. Got a sweet little angel. I love the way she spread her wings. Yes, when she spread her wings around me, I get joy in everything. You know, I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Oh, yes, I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Well, you know, I asked a father to drink a liquor, and she gave me Little Angel, «Нежный ангелочек», запись 65 года. Концерты Биби Кинга всегда были событием. Самым знаменитым остается чикагский концерт 64 года. Блюзовый певец, гитарист и автор появлялся в списках самых лучших и самых великих бесконечное количество раз. Он смог завоевать сердца молодого поколения, когда в 1988 году выступил с ирландской группой U2, исполнив хит «When Love Comes to Town». Годами Биби Кинг выступал нон-стоп, по 300 вечерних концертов в год.
Thank you. I hope you remember that one.
«Please Love Me» – «Ну, пожалуйста, полюби меня». В 1987 году он был введен в Холл славы рок-н-ролла. Через год его имя было вписано в Холл славы премии Грэмми. В 2004 году Шведская академия музыки удостоила его высшей награды – полярного приза. В 2006 году президент Буш вручил ему медаль свободы. Великий блюзмен Биби Кинг в прошлом году был удостоен 14-й премии Грэмми. Несмотря на то, что нынче Кингу исполнилось 82 года, я бы на этом месте проставил бы и так далее. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего уикенда. Чао, бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий. «9 минут джаза» в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.